Глава 10. Речь Господа о себе, как о добром пастыре, и действие этой речи на слушателей. Стихи с 1 по 21. Речь Господа о себе, как о Мессии, и удаление его в Заиорданскую страну. Стихи с 22 по 42. Речь Христа о себе, как о добром пастыре, начинается притчей, в которой изображается противоположность между пастырем, которому овцы принадлежат как его собственность, и пастырем-наемником, который пренебрежительно относится к порученному ему стаду. Стихи с 1 по 6. Эту речь, построенную в виде притчи, Господь разъясняет далее, говоря о своем положении в Царстве Божием. «Он есть дверь, ведущая к овцам» стихи с 7 по 10. И с другой стороны «добрый пастырь» стихи с 11 по 18. По поводу этой речи среди иудеев началась распря. Они недоумевали, кто же такой Христос стихи с 19 по 21. Стих 1. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник». Стих 2. «А входящий дверью есть пастырь овцам». Слушателями Господа в настоящий раз были те же иудеи и фарисеи, о которых говорится в конце предыдущей главы. «Кто не дверью входит?» На Востоке стада овец загонялись на ночь в особые, часто крытые помещения, при входе в которые находились сторожа, охранявшие стада от разбойников и хищных зверей. Несколько хозяев нередко сообща держали одно такое помещение. Желая указать признаки истинного пастыря-хозяина с одной стороны и вора-разбойника с другой, Господь первым признаком вора обозначает то, что вор и разбойник входят в овечий загон не прямым путем, а через забор, тогда как пастух-хозяин прямо идет в двери. Стих 3. «Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». Стих 4. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Стих 5. «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Вторым отличительным признаком пастуха-хозяина является то, что перед ним сторож отворяет дверь. О воре-разбойнике здесь не сказано, но и так ясно, что сторож пред ним дверей не отворит. И овцы слушаются голоса его. Это третий отличительный признак пастуха-хозяина. На голос чужого человека овцы не идут. Притом все овцы, находящиеся в загоне, так относятся к пастуху-хозяину. Ни одна овца его не боится, потому что все привыкли к его голосу. Зовет своих овец. Но еще более чувствуют привязанность к пастуху-хозяину овцы ему принадлежащие. Своих овец он называет по именам, каждый, следовательно, давая особое название, и этим побуждает их следовать за собою. И выводит их. Он ведет их на пастбище и сам идет впереди их, указывая дорогу. Стих 6. «Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им». «Сию притчу сказал им». Эту краткую речь Христа Иоанн называет притчей, паремия, в смысле речи загадочной, содержащей в себе некоторую тайну. Слово это близко к слову «параболи», которое употребляют синоптики для обозначения образной речи. Но отличается от него тем, что обозначает собой сравнение, которое Христос употреблял для выяснения достоинства своего лица, тогда как притча в настоящем смысле этого слова «параболи» употреблялась Христом для изображения основанного им Царства Божия. Притом в паремия нет исторического движения или развития, как есть в параболи. Но они не поняли. Господь хотел этой речью дать им возможность лучше понять свою задачу, но они не поняли его. И в этом они сами были виноваты, потому что мысль притчи была вполне ясна. Трудно было в самом деле не понять, что истинным пастырем Христос называет себя самого. Он давал понять фарисеям, как неправильно они приравнивают его к народным возмутителям, лжемессиям. Он, во-первых, пришел прямой дорогой к своему народу, приняв установленное Богом крещение Иоаннова, и являлся на проповедь в узаконенных для назидания верующих местах, в храме и в синагогах. Во-вторых, он был допускаем в эти священные места, где собраны были духовные овцы. Никакие начальники синагоги и храма не преграждали ему сюда доступа, и сам Синедрион не принимает еще против него решительных мер. Все, даже враги, слушают его и даже иногда поддерживают. В-третьих, его учение не казалось народу совершенно чуждым. Многие даже уверовали в него или же выражали ему свои симпатии. Он уже среди народной толпы имеет немалое стадо своих собственных овец, которые доверчиво следуют за ним. Так это все ясно, что не понять Христа было нельзя человеку сообразительному. И если фарисеи все же не поняли, то они притворились непонимающими. Стих 7. «Итак опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я – дверь овцам». Стих 8. «Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». Видя со стороны фарисеев такое нежелание понять его, Господь все же, снисходя к ним, выражается о своей задаче еще определеннее. «Я – дверь овцам», правильнее – к овцам. Через Господа Иисуса Христа могут входить к духовным овцам, то есть к верующим, все те, кто желает выступить в качестве пастыря этих духовных овец. «Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники». Отсюда видно, что Христос всегда на всем протяжении истории богоизбранного народа был этой дверью. Кто хотел добиться высокого пастырского положения, все равно что царского или начальнического, прежде Христа, проэму, в русском переводе «предо мною», тот не истинный правитель народа, а узурпатор. Эти люди знали, что к израильскому народу должен прийти Мессия-царь, который воссядет на престоле Давидовом, и тем не менее они сами хотели занять этот престол. Это были, конечно, не фарисеи, которые и не делали попыток завладеть престолом в Иудее, а, скорее всего, представители династии Ирода. Царь Ирод действительно пришел инуде, то есть незаконным образом достиг царской власти. Он и родом был не еврей, а едомлянин, идумей, тогда как закон Моисеев строго запрещал делать царем иноплеменника. Второзаконие, 17 глава. Таким образом, Ирод носил на своем челе первый указанный Христом признак вора и разбойника. Затем второй признак – Ирод не был допущен в израильское теократическое общество, а сам туда ворвался, потому что сам ставил и смещал первосвященников, а в местах, где собирались верующие евреи, представителей Иродовой династии и не было заметно. Недоставало Ироду и третьего признака истинного пастыря. Иудеи его не любили, они ненавидели и боялись его, как и его сыновей. Но не одних Иродов имел в виду здесь Христос, и предшествовавшая Иродам династия Османеев также не по праву владела иудейским престолом. Они, как священники, не должны были принимать царский титул, а между тем это сделал Иоанн Геркан. Наконец, Господь здесь осудил и все попытки лжемессии силой оружия восстановить самостоятельность иудейского государства. Попытки, окончившиеся неудачей в силу отсутствия сочувствия этому делу, обнаружившегося в иудейском народе. Но овцы не послушали их. Стих 9. «Я есм дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». «Я есм дверь». Здесь Господь говорит уже о себе как двери вообще, Он не прибавляет к овцам. Поэтому под спасающимися, входящими и свободно выходящими на добрую пажить здесь можно понимать не пастырей, а овец. Это овцы духовные, верующие во Христа, которых Он вводит в безопасное жилище, церковь. и которым дает свободно ходить по стезям жизни, чтобы найти себе то, что им более полезно. Некоторые из новейших толкователей видят в этом стихе предуказание на то, что все последующие пастыри духовных овец должны именно от Христа получать свои полномочия. Но такое изъяснение представляется чрезвычайно искусственным. Стих 10. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Стих 11. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Тогда как вор или правитель-узурпатор, которого здесь Христос имеет в виду под вором, преследует в деле управления только свои личные выгоды и часто отнимает у своих подданных имущество и жизнь, Христос, напротив, сам дает жизнь своим подданным, и притом в изобилии. Мало того, как пастырь добрый, или точнее прекрасный, выдающийся, колосс, Христос отдает за своих овец жизнь. Стих 12. «А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их». Стих 13. «А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах». Простой наемник никогда не жертвует своей жизнью для спасения овец, порученных его попечению. В минуту опасности он заботится о спасении только своей жизни. Овцы ведь не ему принадлежат. Но кто подразумевается здесь под именем волка? Вероятнее всего, что Христос хотел так обозначить все силы, враждебные развитию Царства Божия. А после этого легко понять, кого Христос разумеет под именем наемника. Это те, чьему попечению Христос поручил свою церковь, но которые часто не хотят отдать всю свою любовь на благо людей, порученных их попечению. В особенности же это относилось к тогдашней иерархии, которая не хотела ничем жертвовать для народа, которому много вреда причиняли ироды, светская власть и фарисеи. Стих 14. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Стих 15. «Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». В противоположность тем ненормальным отношениям, какие существуют между иудейскими пастырями-наемниками и народом, Христос здесь изображает те отношения взаимного доверия и любви, какие существуют между Ним и Его духовным стадом. Эти отношения Он уподобляет отношению, существующему между Ним и Отцом. «Знаю моих, то есть люблю их и вхожу во все их нужды. И жизнь мою полагаю». Если Его овцам угрожает опасность, то Христос полагает или готов положить и жизнь свою за них. И близко уже было время, когда эти слова Христа должны были прийти в исполнение. Стих 16. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Но этим самопожертвованием для блага и спасения овец не ограничивается деятельность Христа как пастыря. Она простирается и на будущее время, когда Его уже не будет на земле, и простирается за пределы, в которых пребывает израильское стадо. Христос должен привести еще других своих овец, которые странствуют далеко от израильского царства и дожидаются того момента, когда раздастся призывающий их голос Христов. Таким образом, в едином дворе, то есть в церкви, соединятся и верующие во Христа израильтяне, и верующие язычники – под управлением единой главы Христа. Господь сам совершит это приведение язычников после своей смерти. Отсюда ясно, что смерть Христа не будет окончанием его деятельности по отношению к его стаду, а только послужит к еще большему ее расширению. Стих 17. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Стих 18. «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Эту мысль о великом значении своей смерти Господь заканчивает здесь. Отец и любит его особенно за то, что он совершенно добровольно, без принуждения, жертвует своей жизнью. Эта жизнь есть как бы одежда или украшение, которое он слагает с себя, чтобы передать в руки другого. Он делает это с твердой уверенностью в том, что может ее жизнь взять обратно. Эту заповедь, то есть право и силу взять назад свою жизнь, Господь получил от Отца. На чем основана эта власть и сила, об этом Христос говорил раньше. Он имеет жизнь сам в себе, и его воскресение есть, собственно говоря, воскрешение им самого себя. Таким образом, Христос изображает свою смерть, во-первых, не как только страдание, которое он принимает на себя из покорности воли Отца, но и как совершенно свободное дело, на которое он сам решился. Во-вторых, как дело послушания воли Отца и, следовательно, как существенный пункт исполнения своего призвания. В-третьих, как дело самопожертвования на пользу верующих в Него, которых Он через это спасет от погибели. В-четвертых, не как уничтожение своей жизненности, но как переход к проявлению своей препобеждающей смерть жизни по воскресении. И в-пятых, как необходимое предположение для расширения его деятельности за границами израильской народности. Стих 19. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Стих 20. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Стих 21. Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Слушатели Христа, не отходившие от Него в течение целого дня по прошествии праздника кущей, начали спорить между собой. Одни стояли за Христа, как за великого чудотворца. Другие, конечно, преимущественно фарисеи, называли Христа беснующимся, сумасшедшим и убеждали народ не верить Христу. Стих 22. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». С 22 по 42 стих содержится беседа Господа с иудеями в праздник обновления. На вопрос иудеев, обращенный ко Христу, «Мессия ли он?», Христос говорит, что он уже неоднократно высказывался по этому поводу, но иудеи все не верят ему. Когда же после этого он заявил, что он и Отец одно, то иудеи хотели побить его камнями, как богохульника. Христос тут же указал им на неосновательность их протеста против его заявления и после того удалился за Иордан в Пирею. От праздника кущей прошло около 2 месяцев, в течение которых Христос пребывал или в Пирее, или же где-нибудь в пределах Иудеи, как думает святитель Иоанн Златоуст. Наступил праздник обновления или очищения храма, продолжавшийся около 8 дней, в месяце Кислеве или декабре. Поводом к установлению этого праздника было очищение Иерусалимского храма от идолов, совершенное в 165 году до Рождества Христова Маккавеями. Стих 23. «И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом». Господь является на этот праздник в Иерусалим. Учил ли он в этот раз, Иоанн об этом не говорит определенно, замечая только, что Господь ходил в так называемом притворе Соломона, то есть в галерее, которая тянулась по восточной стороне храмовой площади. В этой галерее, конечно, можно было укрываться от зимней непогоды, от дождя и ветра. Очень может быть, что в настоящий раз его сопровождали и апостолы. Но о них евангелист не упоминает, так как они в разговоре Христа с иудеями не принимали участия. Стих 24. «Тут иудеи обступили его и говорили ему: долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иудеи выражают Христу свое недовольство тем, что Он держит их в недоумении, то есть в постоянно напряженном ожидании, что вот-вот Он, наконец, заявит о себе как о Мессии. «Скажи нам прямо, парисия», то есть смело, открыто, а не притчей и не намеком. Иудеи как бы хотят сказать Христу, что они его поддержат. Стих 25. Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне». Господь отвечает иудеям, что уже говорил им о том, кто он, но они не верили ему. Даже чудеса Христовы не пробуждали в них веры в него. Стих 26. «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам». Причиной этого неверия является то обстоятельство, что эти иудеи не принадлежат к овцам пастыря Иисуса, то есть к тем истинным израильтянам, которые еще ранее, чем увидели Христа, сердцем своим уже стремились к Нему, которые поэтому с радостью приняли Его свидетельство. Стих 27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Стих 28. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Стих 29. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Стих 30. «Я и Отец одно». Чтобы показать, каких великих благ лишают сами себя иудеи, не желающие пойти вслед за Христом, Христос изображает то положение, в каком находятся Его овцы. При этом Христос отождествляет свое попечение, руку, об овцах с попечением о них рукою своего Отца. Этим Христос говорит, что, собственно, верховным пастырем в Израиле является Отец, но действует Он через Христа. А отсюда Христос делает такой вывод: «Я и Отец одно». Эти слова могут обозначать только единство Христа с Отцом по природе, по существу. Никогда ни об одном пророке не было сказано ничего подобного. И служители Христа поняли слова Его именно в таком смысле. Но единство, о котором здесь говорится, конечно, не есть тождество, при котором совершенно уничтожается различие между лицами божества, как в савелианстве. Это только единосущее. Стих 31. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Естественно, что враждебно настроенные по отношению ко Христу иудеи должны были увидеть в таком его заявлении простое богохульство. Они начали отбирать камни, эбастасон, в русском переводе неточно, схватили, чтобы совершить над Христом, как над богохульником, положенную по закону казнь. Стих 32. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?» Не смущаясь этим, Господь продолжал говорить, и враги его, приведенные в изумление этим хладнокровием, останавливаются в недоумении. Господь спрашивает их, за что они хотят побить его камнями, ведь он делал только добрые дела, то есть исцеление и другие чудеса, и притом поступал так, что все должны были бы понять, что он действовал в силу власти, полученной им от Отца. Стих 33. Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иудеи не оспаривают добрых дел, совершенных Христом, исцеления расслабленного и слепорожденного. Они выступают против Христа только за присвоение им чести, подобающей единому Богу, за его притязание на божественное достоинство. Стих 34. Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“?» Стих 35. Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, стих 36, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите «богохульствуешь», потому что я сказал «я Сын Божий». Господь прежде всего снимает с себя обвинение в богохульстве. Да, Он назвал Себя, хотя и не прямо, Сыном Божиим. Но не поступает ли так даже с простыми людьми само Слово Божие? Христос называет его в общем смысле законом. Людей, особо выдающихся по своему положению, оно называет иногда богами, Псалом 81. И однако из-за этого никто не станет сомневаться в истинности Писания и его авторитетности для избранного народа. Не может нарушиться Писание. Почему же иудеи так раздражались против Него? Ведь Господь Иисус Христос освящен, то есть избран для Своего высокого служения и послан в мир самим Отцом. Как же могло бы совершиться это избрание, имевшее место от вечности, если бы Сам Избираемый не существовал прежде Своего избрания как Личность, которая может свободно принять и не принять это избрание? Не ясно ли, что Христос, как существовавший от вечности и от вечности уже принявший на Себя известную миссию, есть существо вечное? А вечность была для иудеев первым свойством существа Божия, и Бога они иногда кратко называли вечным. Следовательно, Христос указывает здесь на свое вечное существование, в силу которого Он и имеет право называть Себя Богом в собственном смысле этого слова, а не в том, в каком Священное Писание называет некоторых людей. Он, следовательно, не богохульник, а возвещает чистую истину. Отсюда можно видеть, как неправы ученые, например, Бейшлаг, которые в этом месте видят пример того, что и Сам Христос будто бы признавал Себя Сыном Божиим только в нравственном или переносном значении этого слова. Если бы Христос этими словами хотел сказать что-нибудь подобное, то, во-первых, Он сказал бы прямо, что Его природа не одинакова с природой Отца. А во-вторых, иудеи не вооружились бы против Него по поводу данного им здесь разъяснения. Стих 37. «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне». Стих 38. «А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». Чтобы еще более убедить слушателей в своем божественном достоинстве, Господь указывает на дела Свои, которые дают Ему полное право требовать от иудеев совершенного доверия к Нему. Стих 39. «Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их». Стих 40. «И пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там». Стих 41. «Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно». Стих 42. «И многие там уверовали в Него». Видя, что Христос не раскаивается в произнесенных им словах, иудеи хотят захватить Его с целью представить на суд Синедриона как богохульника. Но Христос и на этот раз незаметно уходит от них и удаляется в Перею, откуда пришел на праздник. Здесь Господь и провел 3 с лишним месяца до последней Пасхи, в которую Он был предан смерти. Ко Христу в это время приходило много народу, и приходившие, объясняя свое обращение ко Христу, ссылались на то, что на Нем пришли в исполнение все слова, которые о Нем говорил Иоанн Креститель. При этом пришедшие говорили, что хотя Креститель и не совершил ни одного чуда, но зато его слова о Христе оказались вполне справедливыми. Христос является для верующих в Него истинным Спасителем, каким Его предизобразил Креститель. Ясно, что обращавшиеся в это время ко Христу были в свое время слушателями проповеди Иоанна Крестителя.